Шестое. В начале осени 1921 года Ярошенко оказался в Харбине. Об этом коротком его жизни периоде, он пробыл здесь всего месяц, мы знаем главным образом из воспоминаний хозяина дома, где Ярошенко жил. Воспоминания эти были опубликованы в газете «Юмиури Симбун». Спустя несколько дней их перепечатало литературное приложение к пекинской газете «Чэньбао» в номере от 22 октября 1921 года, целиком посвященном русскому писателю, гостю Китая. В этом же номере был помещен в переводе Лусиня его рассказ «Грезы весенней ночью». Воспоминания были переведены неким Фэншоном, а попросту говоря, тем же Лусинем, пожелавшим скрыться под этим псевдонимом. Следует также отметить, что за два дня до выхода в Пекине специального номера в той же газете была напечатана статья «Ху Юйджи», смотри примечание звездочка, знакомящая с Василием Ярошенко, а еще раньше статья эта появилась на страницах литературного приложения шанхайской газеты «Миньго Жибао» «Дзяо Юй». Примечание звездочка. Ху Юйджи. Литератор. Переводчик русской и советской литературы. Сейчас заместитель министра культуры КНР. Конец примечания. Но знакомство Китая с русским писателем Василием Ярошенко началось фактически еще летом 1921 года. Уже в июне Лусиню стало известно об истории высылки слепого русского писателя из Японии. Он узнал об этом из японских газет, прочитав статью Эгути Киоси. Позже Лусинь перевел ее на китайский язык. Случай этот его возмутил и взволновал, как и многих, и побудил заинтересоваться Ярошенко. «Мне хотелось, — писал Лусинь спустя несколько лет, — чтобы был услышан страдальческий крик гонимого, чтобы у моих соотечественников пробудилась ярость и гнев против тех, кто попирает человеческое достоинство». В июле Лусинь перевел, а в августе опубликовал в прогрессивном журнале «Синь Цинянь», смотри примечание «Две звездочки», сказку Ярошенко «Тесная клетка», а позже, в сентябре, появилась в печати, также в переводе Лусиня, сказка «На берегу». Примечание «Две звездочки», «Синь Цинянь», «Новая молодежь», журнал, сыгравший важную роль в распространении марксизма в Китае и в борьбе против феодальной культуры за новую культуру. В этом журнале одно время сотрудничал Лусинь. Здесь печатались его первые рассказы. Конец примечания. 1 октября Ярошенко по приглашению Ху Юйджи через Тяньцзинь выехал в Шанхай. 7 октября он уже шагал по улицам этого восточного города-гиганта. Здесь стал свидетелем бесчинств империалистов на китайской земле, их стремлений закабалить Китай не только экономически и политически, но и духовно, убить в народе чувство национального достоинства и патриотизма. Со свойственной ему нетерпимостью к социальному злу, к насилию над человеком, Ярошенко не мог остаться равнодушным. Он пишет здесь свои рассказы «Засохшего листа», проникнутые, по словам Г. Бао Цюаня, смотри примечание звездочка, безграничной симпатией к китайскому народу. Примечание звездочка. Г. Бао Цюань, известный китайский литературовед, исследователь русской и советской литературы. Его статья «Лусинь и Ярошенко» была опубликована в газете «Гуанмин Жибао» 18 октября 1961 года. Конец примечания. Приблизительно в этих же словах оценивала китайская критика эти рассказы и 40 лет назад. В 1923 году в статье «Друг угнетенных» Ху Юйджи писал, что Василий Ярошенко, цитата, «является нашим искренним другом, любящим нас, относящимся с большой симпатией к нашему народу». Конец цитаты. И действительно, писатель с большой симпатией и с большой грустью рассказал о бедноте огромного китайского города, где человек более одинок, чем среди пустынных хребтов Гималаев, о шанхайском рикше, который зовется лошадью и которого каторжный труд превратил в физического и духовного калеку. о нищенке-горбунье, о девушке-китаянке с ножками, изуродованными варварским обычаем. В рассказах «Засохшего листа» нашли отражение чувства гнева автора против тех, кто продавал свой народ иноземцам, против рыжих дьяволов-империалистов, глубоко скорбя и переживая за порабощенный народ, показывая ужасные условия его существования, Ярошенко тем самым, можно сказать, призывал его воспрянуть, сбросить оковы рабства. Пока Ярошенко жил и работал в Шанхае, у Лусиня в это время завязалась переписка относительно с него с Мао Дунем, смотри примечание «Две звезды», и Ху Юйджи, примечание «Две звезды». Мао Дунь, Шэнь Яньбин, видный современный китайский писатель, председатель Союза китайских писателей, конец примечания. Письма эти не сохранились, но дневник Лусиня указывает, что обмен письмами между ними, начиная с ноября, имел место. Вполне вероятно, что переписка касалась в основном вопросов перевода сказок Ярошенко. Это предположение, в частности, высказывает и китайский литературовед Гэ Бао Цюань. В декабре Лусинь и Мао Дунь снова обменялись письмами относительно перевода Лусинем сказки Ярошенко «Мировое бедствие», а в начале января следующего года она была опубликована в шанхайском журнале «Сяоша Юибао», который тогда редактировал Мао Дунь. Вскоре, по рекомендации Лусиня и его братьев, Ярошенко приглашает преподавать эсперанто в Пекинский университет. 22 февраля 1922 года он прибывает в Пекин. Этот период жизни в Китае для него был отмечен большой теплотой и искренней дружбой с Лусинем, дружбой, которая, по словам Гэ Бао Цюаня, останется яркой страницей в истории китайско-советских литературных связей. В Пекине, воспользовавшись любезным предложением Лусиня, Василий Ярошенко поселился в доме его семьи в тихом переулке Бадауань. Ярошенко с его начитанностью, знанием литературы и языков, жизни народов многих стран, умел расположить к себе, завоевать симпатию, быстро сблизился с китайским писателем. По вечерам в комнате Ярошенко мягко светила лампа. Приходил Лусинь, располагался в кресле, закуривал сигарету, и часто далеко за полночь велась оживленная беседа. Круг их бесед был обширен: о Китае и Японии, о японской и немецкой литературе, о произведениях Ярошенко и многом другом. И, конечно, о русской революции, в которой оба видели начало новой эры, о России, о ее литературе. Что же сближало и объединяло реалиста Лусиня и романтика Ярошенко? Чем была вызвана его симпатия к слепому литератору? И почему Лусинь считал необходимым знакомить читателей своей страны с произведениями своего русского друга? Что видел в них великий китайский писатель, к тому времени уже создавший основные свои бессмертные творения? В начале 20-х годов у Лусиня вновь возникает интерес к русской литературе. С одной стороны, интерес этот был пробужден революционными событиями в России, с другой – подъемом демократического движения в самом Китае, наступившим после антиимпериалистических и антифеодальных выступлений 4 мая 1919 года, ростом борьбы за новую демократическую культуру. В поисках произведений, правдиво показывающих жизнь и проникнутых пафосом ее отрицания, он и до этого часто обращался к русской литературе. Характеризуя ее роль, он писал: «Русская литература раскрыла перед нами прекрасную душу угнетенного, его страдания, его борьбу. Из ее, России, литературы мы поняли самое важное, что в мире существуют два класса – угнетатели и угнетенные». Лусинь переводит Гаршина, гуманизм которого, его горькая усмешка, были ему близки. В рассказах Андреева, рисующих картины мрачной действительности царской России и содержащих критику социальных условий, он находит аналогию с тогдашним Китаем, хотя и дает себе отчет в недостатках творчества этого писателя. Его внимание привлекают также Достоевский, Чехов, Куприн и другие. По словам Лусиня, он привязался к Ярошенко и, как сам говорил, полюбил этого скитальца потому, что увидел, почувствовал в нем талантливую самобытную натуру, человека с большим сердцем, чутко откликавшегося на людское горе. В то же время, несомненно, что в творчестве русского писателя его привлекли лирические, полные трогательной любви к людям и животным, аллегорические сказки их слепого автора, его гуманизм, его улыбка страдания, мечта о стране прекрасного будущего, его призыв сбросить оковы рабского подчинения сильным, перестроить жизнь. Эти настроения в известной мере были близки в тот период и самому Лусиню. Литературные симпатии к творчеству Василия Ярошенко объяснялись и некоторой его приверженностью к романтизму. У Ярошенко он видел близкую и для себя тенденцию служить своим творчеством задачам преобразования общественного устройства. Китайский писатель, так же как и его русский друг, считал, например, что новое поколение, молодежь, сильная духом, свободная, как говорил Лусинь, от рабской психологии, способна создать новое общество. А для этого, по его мнению, надо было обличать старый строй, феодальную и империалистическую идеологию и культуру, показать пороки общества. Эти мотивы он находил в творчестве русского писателя Василия Ярошенко, демократическом и гуманистическом в своей основе. Не случайно он выбрал для перевода такие прежде всего его сказки, как «Тесная клетка», «Сердце орла», «Мудрец время». Они наиболее отвечали этим требованиям и были, как он, вероятно, полагал, в то время полезны для Китая. Лусинь надеялся, что сказки Ярошенко могут пробудить сознание народа, напомнят ему о страданиях и его бесправном положении, тем самым усилят ненависть к миру зла и насилия. В то же время Лусинь прекрасно видел слабые стороны творчества Ярошенко, отвлеченность образов, известную дидактичность его сказок на социальные темы, некоторую их наивность. Интересно отметить, что китайские критики, а также зарубежные и советские исследователи творчества китайского писателя, видят известное влияние Ярошенко на Лусиня в его новеллах «Кролики и кошка» и «Утиная комедия», отмечая, однако, что влияние это носит внешний характер. При этом они подчеркивают различия в идейно-творческих позициях Лусиня и Ярошенко. Конечно, гуманизм Лусиня отличался гораздо большей направленностью, активностью. Писатель точно поражал цель, наносил безжалостные удары, сокрушал и разоблачал. Для реалиста Лусиня чуждо было смешение любви и ненависти, как и настроение тоски, безверия. Он не мог мириться с тем, что слабые становятся жертвой сильных. Поднимался на их защиту, дрался за них, осуждал пассивность, смирение. Он верил в человека. Но и Василий Ярошенко, несмотря на известные противоречия своих взглядов, объективно часто выступал разрушителем словом. Мечтал о мире социальной гармонии и счастья, о красных цветах, которые должны расцвести на земле, о весеннем ветре, стучащемся в окно, о солнце, поднимающемся все выше. Во многих своих вещах он полон ненависти к мерзостям и злу жизни, стремится осуждать пассивность, хотя ему подчас и трудно было преодолеть настроение одиночества и тоски. Больно переживает за слабых людей, вынужденных страдать под гнетом сильных. В связи с этим интересно отметить, что Гэ Бао Цзюань в своей статье о Лусине и Ярошенко считает, что последний, цитата, «своими произведениями с отчетливо различимыми любовью и ненавистью звал людей на борьбу за свободу». Конец цитаты. Помимо нескольких сказок, изданных отдельным сборником в Китае, Лусинь перевел пьесу Ярошенко «Розовые облака». По мере того, как поступали готовые части перевода, она летом 1922 года печаталась в приложении газете «Чэньбао». В 1923 году пьеса вышла отдельным изданием. В переводе пьесы на китайский язык принимал участие и сам автор. Вдвоем с Лусинем они обсуждали непонятные переводчику места. И еще один любопытный перевод есть у Лусиня. Василий Ярошенко всюду возил с собой шестиструнную гитару. Он неплохо пел, часто выступал со сцены с русскими народными песнями. А однажды, 1 мая 1922 года, на собрании в одном из учебных заведений пел «Интернационал». Исполнял он и песню о Степане Разине. Она многим нравилась в Китае, но не все понимали ее смысл. Тогда Лусинь специально пересказал ее содержание и опубликовал, как и многие другие свои переводы из Ярошенко, в приложении к Чэньбао. По сравнению с Токио, жизнь Ярошенко в Пекине была тихой и спокойной. В своей новелле «Утиная комедия», немного грустной, проникнутой печалью разлуки с другом, Лусинь рассказал как раз об этих днях жизни Ярошенко в Пекине. Новелла была написана в октябре 1922 года, в то время, когда Ярошенко не было в Пекине. Он уехал в Хельсинки на Международный конгресс эсперантистов, и Лусинь не знал, вернется ли его друг. Но неожиданно для всех Ярошенко после 4 месяцев отсутствия вновь приехал в Пекин. Новый 1923 год Ярошенко встретил в рядах факельного шествия пекинских студентов. В январе он участвует в дискуссии на страницах Чэньбао о китайском театре. Затем во время зимних каникул совершает поездку по стране, посещает Шанхай, Ханчжоу и другие места. И здесь, в Китае, он стремится жить в ногу со временем, выступает перед студентами с лекциями о русской литературе, пишет статьи, преподает эсперанто. Как говорит Г. Бао Цюань, и здесь, в Китае, он оставил о себе добрую память в среде передовой китайской молодежи и интеллигенции. Как только представилась возможность уехать в Советскую Россию, Ярошенко, ни минуты не колеблясь, решил трогаться в путь. Накануне отъезда Ярошенко на родину, 15 апреля 1923 года, в дневнике Лусинь оставил запись о том, что вместе с Ярошенко и другими, всего было 8 человек, он провел вечер в ресторане. Видимо, эта последняя встреча была посвящена проводам русского друга. А на другой день вечером Лусинь в дневнике скупо отметил: «Ярошенко уехал на родину». Но на этом не кончаются записи Лусиня о Ярошенко. Еще довольно долгое время после отъезда Ярошенко в Советскую Россию в дневнике можно найти упоминание о нем. Обычно записи эти связаны с публикацией его произведений, переведенных Лусинем, в частности, пьесы «Розовые облака». Имя русского слепого писателя встречается и в некоторых статьях Лусиня, относящихся к 1933 году и даже к 1935 году. Кстати, книги Ярошенко переиздавались в Китае неоднократно в различное время. Последнее, например, издание его пьесы вышло в 1934 году, то есть почти 12 лет спустя после того, как автор покинул Китай. Так закончилась дружба великого китайского писателя и русского самородка, человека чуткой души и большого сердца. Встреча между ними состоялась в ту пору, когда Китай был отгорожен от Новой России стеной реакции, когда правда о нашей стране была редким гостем для китайского народа. И как знать, может быть, своей любовью к русской и советской литературе, к стране советов, Лусинь в какой-то степени был обязан и той встрече с Ярошенко. Ведь дружба с ним, длившаяся недолго, но отмеченная большой взаимной симпатией двух этих людей, относится как раз к тому времени, когда китайский писатель начал проявлять особый интерес к русской и советской литературе, приступал к осуществлению большой программы по пропаганде книг советских писателей. Дело, которое он сравнивал с тайной доставкой оружия восставшим рабам, с добычей людям огня Прометеем. Седьмое. Всю жизнь Ярошенко старался преодолеть свой недуг, жил напряженной духовной жизнью. Он прекрасно знал мировую литературу и историю. Книги были его постоянными спутниками. В его библиотеке рядом с томами жизнеописания Плутарха стояли, как закалялась сталь, Николая Островского и молодая гвардия Фадеева. Он получал массу литературы, следил за всеми новинками, вел обширную переписку. Гимнастика, плавание, долгие прогулки, шахматы были его любимым занятием. Он неизменно говорил: «Я видел спектакль, я много повидал», или восклицал: «Если бы вы видели, какой прекрасный город Пекин». Вернувшись из Китая и, наконец-то, ступив на родную землю, 34-летний Василий Ярошенко со свойственным ему нетерпением и интересом старался во все вникнуть, постичь суть революционных сдвигов новых человеческих отношений. В «Новой России» он увидел воплощение вековых чаяний человечества, претворение в жизнь принципов подлинной свободы, равенства, братства, социальной справедливости и счастья. Теперь он мог лично убедиться, что коммунизм несет благоденствие всем людям труда. Побывав на Белгородщине, в родной деревне Обуховке, он вернулся в столицу. Вскоре стал переводчиком в Коммунистическом университете трудящихся Востока. В Москве он познакомился с организатором и вождем Коммунистической партии Японии Сен Катаямой, который хорошо его знал и ценил как переводчика общественно-политической литературы с русского на японский язык. Приблизительно в то же время, в ноябре 1927 года, у него произошла неожиданная встреча со старым другом Акито Удзяку на Красной площади во время парада и демонстрации. Акито Удзяку прибыл в Советский Союз в качестве гостя на празднование 10-й годовщины Октябрьской революции. Одновременно с работой в Кутве Ярошенко принимает участие в организации жизни и обучения незрячих. Много времени по-прежнему уделяет эсперанто. Часто выступает в советской печати, главным образом по вопросам положения незрячих за рубежом, делясь на этот счет своими богатыми впечатлениями. Этим всегда волновавшим его проблемам он посвящает ряд статей: «Под дубиной миллиардеров», «За что борются слепые за рубежом» и другие. В них он разоблачает методы и приемы западных буржуазных благотворителей, которые во имя «человечности» в кавычках обирают слепых своих стран, лишают нормальных условий жизни и работы, по существу абсолютно не заботясь о их трудоустройстве. Но оседлая жизнь, как видно, была не по нем. В конце 20-х годов Ярошенко отправляется на этот раз по необычному еще для него северному маршруту на Чукотку. Из поездки на север Ярошенко привез два стихотворения и очерк о жизни слепых Чукотки, часть которых была опубликована в 1930 году в журнале «Жизнь слепых». В ноябре 1934 года наркомпрос Туркменской ССР приглашает его приехать и наладить дело образования слепых в республике. Здесь он провел более 11 лет. Сначала жил в Ашхабаде, а с мая 1935 года становится директором первого в Туркмении детского дома для слепых, организованного в городе Кушке. Детскому дому он отдавал много сил. Он считал, что воспитание незрячих детей должно строиться по принципу производственного обучения. Для этого при детдоме организовал мастерские. Много внимания уделял он и эстетическому воспитанию учеников, музыке, чтению художественной литературы, участию в самодеятельности. В небольшой заметке, опубликованной в 1938 году в журнале «Жизнь слепых», Ярошенко рассказал о работе детдома. В ней он писал: «Советская власть дала слепым детям Туркмении путевку в счастливое детство, право на учебу, на радостную жизнь». То, о чем он давно мечтал еще во время странствий по чужим странам, теперь воплощалось в жизнь на его родине. Во время работы в детдоме Ярошенко обычно вставал в 4 часа утра, писал, изучал языки. Одно время он, например, преподавал детям туркменский язык. В 1936 году им был разработан проект туркменского алфавита для слепых, который был признан, цитата, «наилучшим из всех, составлявшихся до сих пор». Конец цитаты. После войны Ярошенко вернулся в Москву. преподавал в различных школах для слепых. В августе 1952 года, незадолго до смерти, он приехал в Обуховку. Несмотря на болезнь, продолжал упорно трудиться по ночам, спешил закончить свое последнее произведение. Известно, что Ярошенко отправил рукопись в Москву одной из своих корреспонденток. К сожалению, до сих пор этой его работы не удалось обнаружить, и есть основания полагать, что она погибла. Умер Ярошенко 23 декабря 1952 года в родной деревне Обуховке. Все, кому приходилось встречаться с Василием Ярошенко, отмечают его глубокие познания в различных областях – литературе и языкознании, истории и музыке, медицине и философии. Он наизусть цитировал, поражая точностью, целые страницы произведений Ленина. Отзывчивым, неизменно внимательным, помнят Ярошенко и в его родной деревне. Любовь к людям была чертой его характера, можно сказать, зерном его своеобразного таланта. Чехов о таких людях говорил, что у них талант человеческий. Поэтому его имя до сих пор помнят в Японии и Китае. Благодаря этому драгоценному качеству он сблизился с японскими писателями-гуманистами, стал близким другом великого Лусиня. Гуманизм Василия Ярошенко, его искренний демократизм, его талант человеческий заслуживают того, чтобы о нем не забыли его земляки, его соотечественники. В настоящий сборник включены сказки, стихи, рассказы и очерки Ярошенко, вошедшие в трехтомник его произведений, изданный в Токио в 1959 году, а также воспоминания о нем. Переводы выполнены Куниным, Супруненко, Чернышовым, Брыль, стихи в переводах Гусева. Автор Р. Белоусов. Примечание автора. Автор приносит благодарность Галвину, собирателю литературы о слепых, за представление статей о Ярошенко, опубликованных в журналах для незрячих. Конец примечания.